пройдено, счастливый и неисходный час. Мы представляем вам радиоверсию цикла «Возвращение на родину». Победах и о тех людях, которые олицетворяют эти победы. Путь с Богом. Мой отец Леонид Иванович Крылов во время войны командовал подпольем и партизанскими отрядами Калининского фронта, который был создан для концентрации сил на стратегическом Ржевском направлении. И когда Ржев был освобожден, отец вернулся домой, и естественным образом через 9 месяцев, 31 декабря 1943 года, я родился на свет Божий. Буквально на следующий же день медсестра поцарапала ногтем мою левую руку. Ранка воспалилась и переросла в гангрену. Требовалась ампутация руки. Отец не мог представить себе сына безруким инвалидом с раннего детства. Руку оставили. Несколько месяцев без всякого наркоза почти ежедневно мне вычищали рану. Я выжил. Остались на всю жизнь только шрамы. Господь сохранил мне жизнь». Отец в это время был председателем комитета партийного контроля Белоруссии, но родители крестили меня, и ничего не случилось. В школе мне выдавались математика и физика, и я поступил на физический факультет МГУ. На третьем курсе внезапно появилось непреодолимое желание художественного творчества. Я пытался поступить в художественный вуз, но самодеятельной подготовки не хватило, и я пошел служить в Советскую армию. Там прошла моя первая персональная выставка, и меня перевели декоратором в команду театра Советской армии, где вечерами разрешали учиться в студии имени Грекова и на вечерних курсах Суриковского института. В театре я познакомился с Юрием Ивановичем Пименовым, который пригласил меня учиться на свой курс художественного факультета во ВГИКе. Как художник-постановщик я выпустил 49 фильмов, а в качестве художника-живописца участвовал в 51 выставке, 16 из которых персональные. Математическое мышление, заложенное учебой на физфаке МГУ, требовало осмысления творческой работы художника. Искусствознание практически не дает ответов на принципиальные вопросы природы и целей художественного творчества. Я, как художник-практик, попытался ответить себе на некоторые из таких вопросов. Так появились мои литературные тексты по темам современного искусства. Мои основные публикации в журналах «Человек», «Наш современник», «Подъем», «Художественный совет», «Российская Федерация сегодня», «Дельфис», «Поиск», «Братина». Выступление с докладом на международной научной конференции «Искусство и наука в современном мире» во главе Российской академии художеств и Российской академии наук при участии Академии изящных искусств Франции, Итальянского института культуры, Академии прикладных искусств Риеки, Хорватия. Дорогие наши слушатели, наш неспешный разговор с замечательным русским художником, физиком, философом, мыслителем Владимиром Леонидовичем Крыловым — это 10-й выпуск радиоверсии цикла «Возвращение на родину». И для меня большая честь и радость, дорогой Владимир Леонидович, радость видеть вас в студии «Радамиш». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Чудесным образом наша с вами встреча совпала с 180-летием со дня рождения Павла Михайловича Третьякова, гениального русского человека, который всю свою жизнь отдал на сохранение, собирание, возвеличивание русской культуры, русской реалистической живописи. Он, отдавая в дар Москве свою великую коллекцию, завещал навсегда оставить вход в галерею бесплатным и не менять местами экспозицию, тщательным образом им продуманную. Увы, все завещания Павла Михайловича разрушены. Более того, в Третьяковской галерее экспонируются инсталляции, перформансы и так далее. Вы, как большой русский художник, искусствовед, ученый, философ, мыслитель, как специалист по русскому авангарду, как вы воспринимаете происходящее в русском искусстве в целом, вот эти трагические процессы, убивающие смысл того, во имя чего, собственно, искусство и живет?
Дело в том, что, видимо, это в какой-то мере процесс объективный. Он касается не только России, но и всего мира. И вот это вот сложное положение искусства и культуры в нашем обществе, оно имеет вполне определенные закономерности. Можно несколько выделить из них. Первое, значит, в наше время, даже начиная с начала 20 века, производительные силы и технологические возможности человечества вошли в противоречие с его духовно-нравственным состоянием. И это противоречие продолжало нарастать весь 20 век и, соответственно, начало 21 века. То есть технологические возможности нарастали почти до безмерных, а духовно-нравственное состояние человечества таким же образом продолжало уменьшаться и уменьшаться. Кроме того, что можно сказать из составляющих вот этого процесса? Состояние элиты правящей не только в России, но и на всем земном шаре, можно сказать, находится в состоянии агонии. То есть все духовные запасы давно исчерпаны, практически никаких духовных запасов нет.
Я вас верно поняла, вы говорите именно о духовных запасах?
Да, душевных духовных запасах. То есть правящая группа...
Потому что разве есть духовный запас у элит?
Ну, если вот я и говорю, что ее не стало. Да, здесь дело в том, что в какой-то момент правящая элита всегда сохраняет духовный потенциал. Например, после буржуазных революций во Франции, в Англии, везде, когда человечество перешло от феодального общества к капиталистическому, на первых порах запасы духовно-нравственные были у буржуазии. И даже, ну, сразу к этому я прибавлю, появление теории искусства для искусства. Это 30-е годы 19-го столетия. В чем? Почему эта теория появилась? Потому что как раз после победы буржуазных революций в Европе вся духовная жизнь сразу была сориентирована на получение дохода. А все-таки некоторая часть буржуазии, которая находилась у власти и не у власти, она еще продолжала находиться в области романтических представлений. Свобода, равенство, братство. Отсюда появлялся, да, определенный духовный потенциал. И в тот момент теория искусства для искусства возникла как противодействие вот этого интереса пятифранковой золотой монеты, как писали тогда. Да? И тогда часть буржуазии и часть ее идеологии вместе с художниками, писателями, драматургами и так далее, они выступили в защиту искусства именно как духовного феномена. В этом и заключался изначальный смысл теории искусства для искусства. Потом все изменилось. Каким образом? Таким образом, что буржуазия потихоньку теряла этот духовный потенциал, превращаясь в структуру по производству конкурентоспособных товаров и прибыли. В результате теория искусства для искусства преобразилась и получился смысл попытаться отстраниться от идеологии и от ассоциативного человеческого мышления и восприятия. Здесь я хочу немножечко два слова вернуться к положениям, которые были выдвинуты еще марксистами, в частности Плехановым, который сделал огромную работу по исследованию идеологических процессов в обществе того времени. Ну, в своей гениальной книге «Искусство и литература» там замечательно все написано. Он пишет очень просто, и это действительно так. Любая общественная формация, находящаяся у власти, контрреволюционная или революционная, реформаторская или консервативная, она всегда использует все идеологии, какие только может, в поддержку себя. Это обычный политический процесс политической борьбы. Поэтому, в принципе, любая форма искусства, всегда идеологически обоснован. Не может быть искусства свободного от идеологии и от ассоциативного мышления человечества. Просто потому, что, в принципе, уйдя от ассоциативности восприятия, мы переходим из общества человеческого в мир животных организмов, практически на самом деле. Однако сегодня теория искусства для искусства именно в смысле отсутствия полной идеологии, отсутствия ассоциативности мышления насаждается. Почему? Потому что, во-первых, это очень удобно для идеологического воздействия на массу потребителей, которые, потеряв идеологические ориентиры, становятся более легко управляемой рабочей силой. Во-вторых, и само состояние, как я уже говорил, элиты находится в плачевном духовном состоянии, и это им просто близко. Ну и, наконец, огромное значение в искусстве имеет масштаб личности художника. А в условиях такого общества появляется и значительное количество художников, у которых, в общем-то, масштаб личности достаточно низок и нечем поделиться с людьми. Тогда возникает вопрос, а как можно себя оставить в числе художников и работающих в области каких-то искусств или идеологий, если тебе нечего сказать людям? Естественно, выход один – форма. То есть содержание, духовно-нравственное феноменное искусство подменяется формой творческой, которая, так сказать, и была, появлялась вот во все эти времена, когда вспыхивал интерес к авангарду. Здесь я еще могу что добавить. Очень интересные аналогии возникают. Момент рассвета авангарда очень показательно. Французская революция. То есть практически что происходит? Происходит агония уходящего общества. И в этот момент вспыхивает интерес к авангарду. Впервые, нет, ну не совсем впервые. Это если мы будем говорить о Малевиче, я скажу, что это не совсем впервые. Но все-таки на художественном салоне в Париже, не могу сейчас точно сказать года, но где-то 1980-е какие-то годы. Ну, в общем, это процесс французской революции. Несколько человек выступают с очень интересными заявлениями. Они говорят, что, в принципе, живопись нужно заменить техническим творчеством и конструированием из геометрических фигур. То есть, практически то, что потом предложил Малевич.
И то, что сейчас буйным цветом расцвело, в том числе в Третьяковской галерее, есть, о чем я и, собственно, и задала вам вопрос.
Да.
Я должна извиниться перед вами. Я неверно вас поняла и переспросила лишь потому, что вопрос-то мой был локально о сегодняшнем дне, о той трагедии, которая происходит в русской живописи и в целом в русской культуре, потому что ведь понятие инсталляции и перформанса, это ведь уже далеко вышло за рамки сугубо художественного. Оно уже, так сказать, и на сцене Большого театра, и в драматических театрах, и в музыке, и в архитектуре, во всем, абсолютно все. Вся культура, все искусство заменено понятием перформанса и инсталляции. Я очень локальный вопрос задала, поэтому я и не поняла сразу, что...
Я немножко шире, да, взял. Ну, я вот сейчас хочу это закончить, потому что очень интересная аналогия. Значит, французская революция, агония общества, вспышка интереса к авангардному творчеству. Русская революция 17-го года, преддверие революции с 13-го года, вспышка интереса к авангардному творчеству. У нас Ельцинский переворот, вспышка интереса к авангардному творчеству и его расцвет. А как общая агония человеческих структурных организаций нашего времени, и авангард оказывается государственной политикой практически во всех странах мира. Это очень показательно. В этих условиях, конечно, получается вот такое угнетение и запустение духовно-нравственного творчества.
Вот в продолжение вашей мысли, Владимир Леонидович, я вспоминаю Фаворского Владимира Андреевича, который вместо общепринятого в то время разделения произведения искусства на форму и содержание, вот то, о чем вы сейчас говорили, предложил единое понятие содержательной формы. Согласны ли вы с таким словосочетанием? Можно ли отождествить ваше понятие переживания, которое вы так глубоко отразили в своей потрясающей книге «Убить искусство», выход которой я воспринимаю как событие в русской культуре? И вот вы очень глубоко рассматриваете такое понятие, как переживание в искусстве, с понятием содержания. Вот насколько это сопоставимо?
Я думаю, что это, в принципе, одно и то же.
В контексте Флаворского.
Да, потому что, собственно говоря, единственное оправдание художественного творчества и существования и искусства, и всех художников разных видов и заключается в исследовании и фиксации в произведении искусства вот этого самого человеческого переживания, биения человеческого сердца, которое можно назвать содержательной формой. Это примерно одно и то же. Причем, если художник занимается вот проблемами духовного переживания человека, то стилистические формы, они само собой выстраиваются под это дело и вплетаются в единую ткань. И если же у нас нет этого духовно-нравственного содержания, то у нас остается форма, которая неминуемо становится неинтересной очень быстро. Очень быстро приходится придумывать все более и более жесткие какие-то формы привлечения внимания зрителей.
В своей книге, знакомство с которой, я надеюсь, будет для наших слушателей потрясением, открытием и откровением, вы также рассматриваете вопрос о понятии нации. Вы пишете: «Нация, народ – это не крестьяне, не рабочие, не интеллигенция, это изменчивая, энергетически насыщенная субстанция живой материи». Пушкин был жестче в своем определении. Он говорил: «Нация – это государственность, вера и ландшафт». Давайте поговорим немного об этом главном стратегическом вопросе нашей жизни, в особенности сейчас. Что же все-таки такое нация?
Ну,
мы же не будем с вами толерантны, политкорректны.
Нет, это все, конечно, в какой-то мере оправдано, безусловно. То есть нетерпимость не должна существовать в отношениях людей. Но дело в том, что все духовно-нравственные корни вырастают из национальности. Это неизбежно. Это отражено и в языке, и в культуре, и в искусстве, и в религии, во всем. Абсолютно. Это, так сказать, коренная система, которая питает всю духовную жизнь человечества. И поэтому именно можно и сказать, что общий человек, которого нам сейчас навязывают, его просто не бывает, а уж искусство у него быть не может и подавно. Поэтому и происходит замена искусства на комарошество, на формотворчество, на все вот эти виды. Это, так
да,
сказать...
и в вашей замечательной книге вы приводите такой пример, который был очень точно психологически упомянут Жоржем Деметтом, который был посланником в России в начале 19 века французским, и который потрясающе совершенно говорил о том, что я видел французов, я видел англичан, я видел русских и персиян, но я никогда не видел общечеловеков и не могу себе представить, что таковые существуют. Но вот в продолжение этой темы мне представляется настолько важным вспомнить одно из последних поздних дневниковых записей Свиридова, что я не могу себе в этом отказать. Георгий Васильевич пишет: «Трагичность заключается в самом факте быть русским художником, в любом виде искусства. Чувство абсолютной ненужности, полное равнодушие народа, существуешь ты или нет. У народа нет отношения восторга к своим художникам, нет сознания того, что они избранные люди». И дальше продолжает Георгий Васильевич: «Быть русским художником, художником русской нации – несчастье, трагическая судьба. Никому такой художник не нужен, ибо нации русской больше нет». Как бы вы продолжили эту страшную правду?
Я с огромным уважением отношусь к творчеству Свиридова и к его литературным текстам, записанным вот в последней книге «Музыка как жизнь», по-моему, да, называется?
«Музыка и судьба».
Это просто замечательно, я ее много раз читал. Ну, конечно, до конца я не могу согласиться здесь с тем, что все-таки с русской нацией уже все покончено, и русский художник никому не интересен в своей среде. Это неправильно.
Но вы согласны с Александром Сергеевичем Пушкиным? Ведь он говорил: они любить умеют только мертвых.
Это все, да. Ну, то есть, все эти высказывания великих людей, они, безусловно, имеют какие-то основания, да. Но все-таки приводить их в абсолют, как полная четкая формулировка ситуации, я бы не стал, потому что я просто знаю отношение очень хорошее к нашим художникам, вот не еще живущим, например, советского Коржев, гений, да, гениальный художник. И очень многие художники его любят, и не только художники. Так что все-таки положение трагично, но не безнадежно, я бы так сказал.
Ну да, мы о безнадежности вообще говорить не можем, как верующие люди. Я имел в виду несколько иное. Опять же, возвращаюсь к вашей замечательной книге. Вы подробно там охватываете огромное количество тем, и одна из них – это проблема искусства как духовной формы человеческой жизни. Вот Виктор Михайлович Вознецов говорил, что как раз в тот период, когда он гениально расписывал Киевский собор, он говорил о том, что без искусства не может быть художника. И
все для жизни необходимо, и музыка, и живопись, и поэзия, весь корпус русской культуры, без которой не может быть и состояться ни один иконописец. Но венец всему, считал он, и, видимо, не только под влиянием своего пребывания под этими великими сводами Киевского собора, становится, конечно, уже в прикладном смысле такое вот духовное творчество. Что вы думаете об этом?
Здесь не совсем как-то, мне кажется, формулировка правильная, может быть, а может быть и нет, может быть, я ошибаюсь. Но здесь вообще вот я бы выстроил такую логическую цепочку. Что делает художник во все времена, во всех видах искусства? Абсолютно одно и то же. Исследуется движение человеческой души, желательно новое движение, какое-то недавно появившееся, новое для людей. Оно исследуется. Причем исследуется либо интуитивно, либо сознательно, это не важно. Фиксируется в произведении искусства, передается зрителям. Значит, художник должен настолько сильно передать вот это вот человеческое переживание в своем произведении искусства, чтобы заразить зрителей. В таком случае у зрителя происходит развитие его собственной внутренней духовной структуры и его души. Это воспринимается человеком как состояние восторга и светлой радости. Видимо, это имелось в виду в древнегреческом термине катарсис. У Лосева есть по этому поводу рассуждение. Наверное, это можно так считать. Так вот, для чего это? А все это для того, чтобы через сопереживание и катарсис хотя бы немножко продвинуть общее духовно-нравственное развитие человечества, отдельной личности и космоса всего. И вот это-то наращивание духовно-нравственного потенциала всех людей – это является единственной задачей и единственным оправданием существования и искусства, и всех художников, и всего человечества, и даже всей Вселенной. Это и есть вот самое основное существо нашей жизни.
Сейчас я попрошу вас прощения и скажу о том, что в какой-то степени этот вопрос был провокационным. Я специально его задала, потому что есть сейчас даже в среде духовенства люди замечательные, которые, к сожалению, внушают своим чадам, что искусство и даже в целом культура вообще не нужны. Что вот эти глубокие переживания гениальной музыки, гениальной живописи, гениальной поэзии, они не нужны. Вот читают, так сказать, Евангелие и все. Культура не нужна. Вот для тех необыкновенно важных мыслей, которые я ждала от вас и которые вы так чудесно и стройно выразили, я и задала этот провокационный вопрос, за который я прошу меня простить. Хотя, конечно, я отдаю себе отчет в том, что есть замечательные батюшки, которые, я знаю очень много таких батюшек. Например, в Лавре я знаю одного старчика, который, даже рукополагая иеродиакона в аэромонахи, непременно спрашивает, а читал ли ты, голубчик, Достоевского? Если он говорил, так поднимая плечи и брови, нет, то батюшка непременно ему его пожурит и скажет, а как же ты, мой дорогой, будешь исповедовать, а как же ты душу-то поймешь? Что ж ты будешь делать на исповеди? Вот пойди и прочитай всего Достоевского. Так что, конечно, как говорит Владимир Леонидович Крылов, ситуация не безнадежна.
Да, и можно два слова по этому поводу добавить? Значит, вот, к сожалению, я никого не хочу, так сказать, обижать или упрекать кого-то, вот, но вот эта вот позиция, это типичная позиция авангарда. Жизнь бессмысленна, занятия искусством нет, вообще искусства нет, и все это бессмысленно. Значит, надо зафиксировать свое внимание на наслаждении физиологического организма, которое нам отведено там 20-30 лет здоровой жизни, вот мы должны наслаждаться в это время, и все. И это, конечно, ведет к аннулированию замысла творения, поскольку вот буквально я высказал свое мнение по этому поводу, что вся Вселенная создана для наращивания духовно-нравственного потенциала, а здесь мы отказываемся сразу от этого и прекращаем эту работу. Единственное наше занятие настоящее.
Да уж. Ну, наверное, каждая страна имеет свой музыкальный гимн, и ни одна не имеет живописного гимна. Ваше грандиозное полотно «Родная земля, освещенная солнцем», композиционно состоящее из 74 картин и совмещающее в себе слияние и взаимодействие трех видов искусства. Что это?
Ну, это логически и эмоционально пришедшая ко мне задача, которую я и попытался решить. Кстати, вот здесь реализм очень часто сторонники авангарда обвиняют в том, что уже все написано вообще, что вы можете еще сказать, уже все уже сделано. А это неправильно, потому что вот существует целое направление множественного изображения, которое в западной культуре выразилось в диптихе и триптихе, а в русском национальном искусстве в конце 13 века выразилось в форме иконостаса. Огромной композиции, десятка произведений, которые служат одной и той же теме. И это простая идея, в общем-то, и подтвержденная еще музыкальными шедеврами Гайдна, Вивальди, Чайковского и Глазунова, вот навела меня на мысль, что можно попробовать на очень простом материале русского пейзажа написать композицию, которая была бы строго структурирована и выражала как преображение русской природы от января до января, так и духовно-нравственное состояние нашей земли вот во весь годовой цикл. Ну и тут же добавляется, ну я так коротко постараюсь это сказать, что если бы я, например, написал просто пейзажи месяцев, получилось бы, в общем-то, смешение. Непонятная ситуация. Хотя было бы видно, что пейзажи разных времен года, но ничего больше. Поэтому я попытался отделить каждый месяц от соседнего месяца памятником национальной архитектуры, которых у нас в изобилии в России, в нужное состояние года. Получилось уже, что мы обособили каждый месяц. А потом появилась идея обособить и каждое время года более широким разделительным триптихом, где в центре тоже архитектурный пейзаж, а по бокам два морских пейзажа, поскольку Россия со всех сторон окружена морями и океанами. Получилась очень стройная концепция, конкретная, разделенная на все вот эти контрапункты. И, как мне кажется, получилось вот такое изобразительное решение, которое действительно не имеет аналогов в истории мирового изобразительного искусства. Ну уж насколько это получилось. Хотя я уже показывал эту композицию несколько раз в Центральном доме художника, несколько раз фрагментами и в Совете Федерации, и в Московской мэрии и так далее. В основном эта работа получает поддержку. Но иногда бывают и отрицательные реакции. Ну, и я, конечно, понимаю, что написав 74 работы большого размера подряд, невозможно создать 74 шедевра. Конечно, там есть некоторые работы, которые мне хотелось бы улучшить, переделать. Я еще и потихонечку над этим работаю, хотя уже композиция сложилась, она уже существует.
Господи, а как же все это соединить с теорией второго начала термодинамики?
А это очень просто.
Можно кратко?
Ведь, собственно говоря, смысл второго начала термодинамики очень простой. Сковородка остывает. В общем, нагретая сковородка, если ее не подогревать, она будет остывать. То есть любая структура, самая высокая, технологичная, любой сложности, не получая добавочной энергии, она распадается. И, значит, собственно говоря, вот то, о чем мы говорили, вот наращивание духовно-нравственной энергии в каждом из нас и во всем человечестве, и в космосе, это единственный путь преодоления совершенно безысходной трагедийной ситуации, когда все равно же все будет уничтожено. И Солнечная система, и трехмерное пространство, все будет иметь свой конец. И только если мы сможем вырастить внутреннюю духовную структуру каждого человека на достаточно значительный уровень, у нас есть шанс перейти в момент кончины бренного человеческого тела этой духовной структурой в более сложные пространства и там продолжить свое развитие. Вот это, в общем-то говоря, идея преодоления второго начала термодинамики и идея смысла жизни и существования нашей Вселенной и каждого человека в отдельности.
Дорогие наши слушатели, мы напоминаем вам, что в эфире 10-й выпуск радиоверсии цикла «Возвращение на родину». Мы беседуем с замечательным русским художником, физиком, искусствоведом, писателем, философом, мыслителем Владимиром Леонидовичем Крыловым. 20 лет вы прожили в старице,
да.
Можно сказать, у подножья Свято-Успенского мужского монастыря.
Да.
Вы были там счастливы?
Ну, то есть...
Что вы унесли с собою навек?
Ну, то есть, да, счастье – понятие многогранное, взаимоотношения в человеческой жизни бывают разные периоды, но в общем, конечно, Тверская земля настолько прекрасна, и настолько одухотворена, и настолько там много небольших и маленьких церквушек, церквей и храмов, и в самом Калинине, теперь в Твери, и в Старице, и вокруг, во всех селах, там замечательные сожжения. То есть, а сама природа – это просто уникальная вещь. Конечно, это для русского человека это огромный источник и сил, и счастья. действительно, да. Ну, конечно, несколько огорчительно то, что, например, в Старице три монастыря отдельных, а церквей-то очень много, но вот на сегодняшний день в хорошем состоянии находится вот Свято-Успенский мужской монастырь. Но раньше он был, вот, 20 лет назад, когда мы туда приехали, он был в плачевном состоянии. Но все равно был прекрасен даже в таком состоянии. Сейчас его привели в исключительный порядок, все замечательно. И, слава Богу, может быть, найдут силы привести в порядок и соседние монастыри, которые другие по времени, но не менее прекрасны.
Вспомните самое яркое воспоминание учебы в Авгике. Было какое-нибудь потрясение такое культурное?
Пошутить кино? Можно?
Да, конечно.
Это шутка, конечно. На первом курсе я был приглашен великим советским артистом Бабочкиным вместе с его курсом делать спектакль. И однажды, спускаясь по лестнице в ДИКО с деканом, я случайно наступил на Бабочкина. На этом моя театральная деятельность, вот на этом в курсе была закончена. Вот это такое смешное приключение. Ну, это, конечно, не серьезно. А на самом деле, вы знаете... Ведь я пришел из самодеятельности, для меня учеба в Авгике была просто великолепным процессом и огромным счастьем, потому что я все время вот набирался каких-то знаний в области художника кино. Это вообще было очень интересно, потому что нам каждый курс, каждый семестр мы делали задания композиционные, это было безумно интересно. Вот это все, это было просто, конечно, восхитительно. Вся учеба в Авгике в первые два года была очень тяжелой, потому что мне не хватало профессиональной подготовки, а с третьего курса было, в общем, почти сплошное наслаждение. Да, действительно.
Совмещая живопись и кино, вы сняли на Центр научфильме свою первую самостоятельную работу. Это было на полиэкране. Расскажите об этом. Да. Буквально несколько слов.
Да. Ну, это было замечательное предложение. Собственно, почему я и попал на Центр научфильм, потому что мой педагог, мой мастер, Дегтяр Александр Соломонов, мне позвонил после распределения уже и сказал, что есть такая работа интересная, и там ищут вот молодого художника. Не соглашусь ли я на эту постановку? Я, конечно, с радостью согласился. И мы... Правда, это не была не первая. Мне пришлось сделать одну маленькую картину тоже с великолепным режиссером. Вот. Но это была вторая работа, была безумно интересная работа, потому что отсюда выросла частично и моя композиция «Родная земля, освещенная солнцем», потому что полиэкран – это колоссальные возможности и для воздействия на зрителя, и для эстетического решения изобразительного пространства картины. Это безумные возможности. Это было очень трудно, очень сложно, очень долго мы работали, но результат получился. Правда... Я должен сказать, что, конечно, во время просмотров в залах, уже в кинозалах города, встречалось непонимание, потому что зритель все-таки не готов воспринимать на одном экране до 18 изображений, которые сами собой живут, соединяются, разъединяются, это достаточно сложно. Но это так же, как первые фильмы Феллини, просто элементарно не могли понять, где у него сон, где у него действительность и так далее. А потом привыкли. И здесь, если бы это было более широко, это направление разрабатывалось, я думаю, что зритель бы быстро освоил. Еще одно замечание по этому поводу, просто фантастическое, совершенно неприятно было. Буквально несколько лет назад на Московском кинофестивале вдруг один журналист увидел английский фильм, в котором был использован полиэкран самым примитивным образом. Экран был разделен на четыре равных части, и в четырех квадратах шли свои изображения. И журналист, который пишет о киноискусстве, оказалось, совершенно ничего не знал, что у нас еще в 1913 году Яков Протазанов разделил экран на три части, сделал первый полиэкранный фильм. А журналист пишет, какое несчастье, что вот за границей такие фильмы снимают, а у нас не снимают, а у нас самый развитый полиэкран в СССР был по сравнению со всем миром. Так что это было, конечно, очень грустно, что ребята, которые пишут о кинематографе, ничего, оказывается, и не знают по этому поводу. Вот такая вот история смешная.
Ну, наверное, даже и не знал о том, что и анимационное кино в Америке, в том числе и...
Да, да, отсюда же от нас, да, так же, все, как и Евгений, и Сикорский,
да, и все первых, и...
Да. Такие вот грустные дела.
Ничего без русских не получилось бы.
Да. Вы знаете, но... можно еще маленькое замечание по этому поводу тоже. И сейчас вот математик Говоров очень много работает по исследованию, в частности, изобразительного искусства и языка русского. Это фантастически интересные вещи. Они еще, у него еще не скомпонованы в настоящую теорию, но это, в общем, можно назвать теорией гармонии. Он рассчитывает...
Частями это где-нибудь уже опубликовано?
Да. Вот одну книгу книгу, сейчас он большую закончил, и она еще не опубликована, а небольшие брошюры по этому поводу уже есть у него. Вот. Но и смысл вот этого всего, это как раз мы возвращаемся к понятию красоты. То есть, что такое красота? Это внешнее выражение совершенных законов, совершенного творения. И он исследует на каждом конкретном произведении великом изобразительного искусства вот эти все константы, углы, и все получается. Просто получается с точностью до миллиметров. Это очень интересно. Вот это, кстати, он, ну, оказывается, я даже не знал этого, оказывается, русский язык изначально имел 1000 букв. Потом сокращали, сокращали, и сейчас осталось 33. Отсюда вот пример. Души прекрасные порывы. Значит, душить прекрасные порывы или духовности прекрасные порывы. А в русском языке старом, оказывается, писалось через разные буквы. И все было сразу ясно. Не надо было ни о чем догадываться. То есть это огромная тема, вот у него да. Это разработано в какой-то мере.
Русский язык умаляется, как и самое духовное пространство нашей Родины. Да. Но раз уж мы заговорили о кинематографе, я не могу, дорогой Владимир Леонидович, не пригласить вас на замечательный вечер шедевры русской документалистики и, конечно, наших дорогих досточтимых слушателей, который состоится в рамках нашего цикла «Возвращение на родину» 22 декабря, в день иконы Божьей Матери «Нечаянная радость». Этот вечер имеет подстрочник как движение поезда «Новосибирск-Питер-Москва», и в нем принимают участие выдающиеся русские режиссеры Юрий Андреевич Шиллер из Новосибирска, которого называют Шукшиным документалистики, патриарх документального кино, и удивительный совершенно режиссер Борис Александрович Лизнев, который создал свой киноязык, и замечательный тележурналист Борис Игоревич Костенко. Конечно, наши зрители увидят фильмы, которые невозможно увидеть ни по телевидению, ни купить где-то, к сожалению. Но вот для того цикл и существует. Приходите непременно 22 декабря в Белый зал Дома кино. Ну, а чтобы на такой вечер попасть, конечно, желательно заранее приобрести билеты и в Сретенском монастыре, и в Храме Всех Святых, что в Красном Селе, и в часовне преподобного Сергия Радонежского, что так удобно расположено напротив метро «Римская». Владимир Леонидович, Рубцов. Вот мы с вами говорили о том, что да. Пушкин, Рубцов и Фет. Когда вы впервые его услышали, или, быть может, прочитали, или, быть может, услышали о нем?
Да, я услышал о нем, и кое-что удалось сразу же прочитать. По одной простой причине, об этом можно долго говорить, я постараюсь коротко. У меня есть друг однополчанин, с которым мы вместе служили в армии, замечательный русский писатель Евсеенко Иван Иванович. Да. И у него огромное количество литературных премий, Платонова и Бунина, и там, в общем, десятка два. И он очень известный человек, и пишет замечательные до сих пор произведения. И он, мы с ним учились, мы вместе пришли из армии, почти с небольшим там разницей, небольшой разницей, поступили, я в ВГИК, а он в литературный. И мы продолжали встречаться и до сих пор встречаемся. И он вот меня познакомил с этим именем Николай Рубцов. Ну и поскольку в их среде все время читали стихи, я сразу кое-что услышал и, так сказать, с тех пор...
Можно я сейчас прямо в эфире нижайше попрошу вас выступить с вашими удивительными, точными наблюдениями об искусстве, культуре, и, может быть, в частности, о самом Николае Михайловиче Рубцове в Доме музея Рубцова. Нет, прошу прощения, в Доме музея, а, собственно, в музее Рубцова, что на улице Дмитрия Ульянова. Я с этим музеем имею честь и счастье дружить. Вот, там работает удивительная русская женщина Майя Андреевна Полетова, которая всю свою жизнь посвятила Николаю Михайловичу, с помощью которой организованы музеи Рубцова по всей стране, вплоть до Дальнего Востока. Там бывают необыкновенно интересные люди, вот со всей страны приезжают вот на эти вечера. Это такое вот общество ревнителей памяти Николая Михайловича. И уже существует проект памятника в сквере у входа, и, может быть, кто-нибудь из нас даже доживет, чтобы увидеть этот памятник в Москве, потому что кому только не поставил Церетели памятники, как только он не уродовал лик нашей святой столицы, может быть, вот образ Николая Михайловича Рубцова у входа в этот музей станет таким центром, замечательным центром притяжения, где будут в этом сквере вокруг этого памятника во все времена года, и 19 января как он предсказывал, я умру в крещенские морозы, читать на открытом воздухе с открытой головой его стихи, и в день его рождения, и вообще всегда, круглый год, собираться вокруг этого памятника, у входа в этот музей, читать его стихи, петь песни на его стихи, и, быть может, это станет вообще центром русской культуры, вот это место. Дай это Бог.
Ну, вполне возможно.
Можно надеяться, что вы придете туда?
И, конечно, я с удовольствием приду и поделюсь какими-то соображениями.
Спасибо.
Правда, я заранее должен сказать, что, конечно, по поводу Рубцова у меня недостаточно знаний. Все-таки я думаю, что там будут люди.
Главное, что более... у вас есть любовь и глубокое понимание.
Да. Ну, это да.
Это в основе всего. Любовь также неотделима от правды, как и красота. Не
ну,
так
наверное,
ли?
Конечно, да.
Скажите, Владимир Леонидович, а вы хотели бы, чтобы от вас зависели судьбы русской культуры?
Ну,
вот представьте, вы министр русской культуры.
Ну...
Вот ваш второй указ. Первым указом вы в холодную на 178 лет отправляете господина Швидкова со всеми его, так сказать, накоплениями. А во второй ваш указ какой?
Я, честно говоря, не ожидал такого вопроса, потому что для того, чтобы управлять, нужно иметь значительные...
Нет, нет, пожалуйста, скажите, это очень важно. Вот я вижу вас.
Я даже не знаю, вы меня застали врасплох. Но об этом же надо подумать, это не шуточное дело, указы министра культуры.
Ну, я же спрашиваю не о первом, первый и так есть.
Ну, наверное,
всего лишь о втором указе.
Я не знаю, имеет ли это отношение, даже юридическое, министерство культуры, министерство образования.
Не думайте о юридическом, думайте только о русской культуре.
Прежде всего,
второй ваш указ.
Прежде всего, надо было бы повлиять на образование, видимо.
Конечно.
А образование – это уже другое ведомство. Понимаете, какая
нет, вещь? Нет, разве можно отделить образование
ну,
и культуру?
Ну, формально это разные министерства.
В таком случае вы становитесь министром образования
и образования
культуры.
И культуры.
Да, да.
Тогда, конечно, пересмотр всей концепции образования сегодняшнего. Да. Начального, среднего и высшего. У нас с некоторыми допущениями, с некоторыми оговорками можем сказать, что в Советском Союзе было замечательное образование.
Еще бы.
Да, не говоря о том, что, ну, приведем один пример, да, война, огромное количество беспризорных. Все беспризорные стали врачами, учеными, рабочими, кем угодно, художниками. Все получили образование и все стали значительными людьми, за редким исключением, которое неизбежно всегда, да. Ельцинский переворот, огромное количество беспризорных, выход один. Бандит или проститутка, все. Так что в этом, конечно, краеугольный камень – это образование.
Да, я уже много раз говорила о том, что вот эти гениальные русские мальчики военного поколения, дети, рожденные до войны, в канун войны или во время войны, или сразу после войны, рожденные в то время, когда последний раз наш народ был счастлив, они стали камнем основания всего того, что сейчас еще как-то удерживается. Ну, по доброй традиции нашего цикла, дорогой Владимир Леонидович, скажите в конце прощальное слово «Венец». Какими могут быть последние слова, которые можно назвать венцом?
Я тоже не совсем готов.
У нас такая традиция.
Я не знал, что такая традиция, как-то упустил. Пожелание одно. Прежде всего, давайте обращать внимание в меру наших сил, способностей. Мы грешные люди все, конечно. Но будем пытаться все-таки в основном заниматься нашей основной задачей на этой земле. Пытаться как-то развивать и удерживать свою внутреннюю духовную структуру. И от этого зависит все. И это наше единственное оправдание, единственная наша работа на этой земле. Вот это, пожалуй, самое основное.
Как я благодарна вам за все, дорогой Владимир Леонидович.
Спасибо.
Как я рада нашей встрече. И как я тем более рада, что она проходит в лоне Рождественского поста. И этот неспешный разговор в эти светлые дни украшен многими богородичными праздниками. И вот сейчас будет наш любимый зимний Николушка. Мы желаем возрастания, процветания, благоденствия и радостного, светлого, рождественского, такого твердого самостояния на святоотеческих ценностях всей нашей дорогой радиостанции «Радонеж». Да будет она на наших старых святоотеческих ценностях стоять на страже до скончания века. Прощаюсь с вами, дорогие наши слушатели. – И желаю вам, если наша встреча до светлого Рождества Христова не состоится, желаю вам предстоящую светлую, таинственную рождественскую ночь не только тревоги, не только какого-то чувства тоски, как это бывает перед взрывом, но желаю вам во всей полноте испытать то счастье, ту радость, тот свет, то откровение, которое дается рождественской ночью. И желаю вам сохранить его, быть может, на тот краткий миг, самый короткий миг в человеческой жизни, которое есть расстояние между рождественским постом и великим. Будьте все счастливы и хранимы с Богом.